Григорий Явлинский. Об историческом будущем России и Украины. На днях Владимир Путин опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев. Путин и раньше публиковал от своего имени программные статьи, посвященные истории и национальному вопросу. Например, к своим выборам 2012 года. Однако смысл программной статьи 9-летней давности существенно отличается от нынешней. В последнем тексте желаемая Россия предстает уже как моноэтническое государство, как территория, где культурно-исторические рубежи должны совпадать с политическими границами. Отрицание Украины. Спорить с изложенным в статье взглядом на отношения российского, украинского и белорусского народов бесполезно, да и не нужно. Вопрос о степени близости народов, их братстве и общей истории можно обсуждать бесконечно. И чем больше будет точек зрения и нюансов, развилок и разнообразия во взглядах, тем продуктивнее окажется дискуссия. Что же касается братства народов России, Украины и Беларуси, то оно, если и есть, заключается в первую очередь в том, чтобы не мешать, а поддерживать друг друга и идти вместе к свободе. Братство не в том, чтобы отобрать у брата паспорт, приковать его к батарее и заставить жениться не по своему выбору. Путь к взаимопониманию между русскими, украинцами и белорусами совсем в другом. Однако главный смысл статьи Путина, конечно, не исторический, а сугубо политический. Состоит он в демонстративном оглашении новой геополитической концепции в отношении Украины. Уже не ограниченного суверенитета, а отрицание права Украины на государственность. Суверенитет как таковой и, соответственно, предъявление соседу территориальных претензий. Согласно новой политической доктрине Путина, во-первых, украинское государство не имеет права на значительную часть территорий, входящих в современные границы Украины, и это гораздо более обширное пространство, чем Крым и Донбасс. Во-вторых, на территории Украины живут миллионы этнических русских, которых насильственно укранизируют. В-третьих, в 2014 году не просто произошел госпереворот. Это уже устаревшая позиция. А самостоятельное украинское государство перестало существовать и перешло под внешнее управление стран Запада, чему способствуют предатели интересов собственного народа. Политическая доктрина Путина в действительности адресована всем бывшим республикам СССР в части отношения к их государственности и территориальной целостности. По сути, отвергается вся правовая база отношений с этими государствами с 1991 года. Такие постулаты, высказанные авторитарным президентом соседней ядерной державы, являются обоснованием возможности войны с Украиной в любой момент, как бы исторического права России на такую войну. Причем войну не с соседом, с которым есть какие-то противоречия, пусть даже территориальные, а войну с мощным внешним агрессором, то есть с Западом, в противостоянии с которым Украина лишь после боя. В этом суть путинской статьи. Надежда на постмодерн. Политическое содержание статьи Путина однозначно. Та или иная форма войны с Украиной, будь то холодная, гибридная или полномасштабная, это война за интересы России и русских на территории Украины. Это война за интересы России и русских на территории Украины. В этом главная идея новой российской государственной системы, формально возникшей после незаконного изменения Конституции 1 июля 2020 года. Опоры на Великую Отечественную войну и полет Гагарина в космос в качестве духовных скреп, видимо, оказалось недостаточно. Поэтому с целью мобилизации народа заявлена агрессивная шовинистическая имперскость на основе крайне опасного этнического национализма. Ну и, конечно, КПРФ, СР, ЛДПР в контексте этой статьи целиком и полностью совпадают с Путиным. Все это уже даже не обратно в СССР, к исторической общности – советский народ. Это не сталинизм, как он есть, с кратким курсом истории ВКПБ. Как и вышедший 83 года назад сталинский учебник, путинская статья об историческом единстве русских и украинцев станет идеологической бедой для всех, кого обяжут изучать и усваивать этот текст в школах, вузах, госучреждениях и армии. 25-30 лет назад такая статья руководителя государства означала бы лишь одно – декларацию об объявлении войны. В условиях современного политического постмодерна, фейков, переиначивания очевидных вещей и понятий, политической энтропии и беспорядка, конечно, можно надеяться, что до реализации горячей фазы этого плана дело не дойдет. Особенно если к публикации этой кремлевской декларации о намерениях отнесутся серьезно все, кому она адресована. Россия открыта для диалога. Россия никогда не была и не будет антиукраиной. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, пишет Путин и ставит в пример союзнические отношения современных Австрии и Германии, США и Канады. Однако эти, казалось бы, правильные слова нельзя принимать всерьез на фоне утверждения о том, что Россия фактически была ограблена, заявлений о наших исторических территориях и предложений уходить с тем, с чем пришли. Что же касается Австрии с Германией и США с Канадой, то эти страны не аннексируют территории соседа и не разжигают на сопредельных землях криминально-сепаратистские очаги с десятками тысяч жертв, не ведут оголтелую пропаганду ненависти по отношению к соседу во всех государственных СМИ. Поэтому рассуждения о партнерстве скорее похожи на декларации, призывающие подлинные намерения. В общем, как статью не читай, значительно повышаются и без того немалые риски развития событий в направлении большой войны. Кроме того, сосредоточение на угрозе Запада и подготовка к объявлению ему украинских красных линий происходит в тот момент, когда вывод американских войск из Афганистана создает новую, крайне опасную ситуацию в Центральной Азии, представляющую для России прямую военную угрозу. Понятно, что никакие российские союзники в этом регионе не справятся ни с Талибаном, ни с игиловцами, которые перетекли в Афганистан из Сирии, в том числе, чтобы мстить России за участие в сирийской гражданской войне и испытания там на населении 320 видов различных вооружений. Эти опасности очень серьезные, а главное – реальные. Вообще, статья Путина является ярким свидетельством тупикового характера современной российской внешней политики, конфронтации с Западом и агрессии в отношении Украины. После событий 2014 года прошло достаточно много времени, чтобы понять ошибочность реакции России на произошедшее в Украине и бесперспективность внешнеполитического курса системы Путина в целом. Однако этого не случилось. Системный недостаток путинской политики вообще и внешней в частности в отсутствии стратегии и крайне ограниченном горизонте планирования. Аннексия Крыма, развязывание и поддержка вооруженного конфликта в Донбассе – все это решения, принятые по ситуации, после оглушительного провала российской политики в отношении Украины и всего постсоветского пространства. Надежда была только на то, что со временем все привыкнут к установленному в острой ситуации новому статус-кво. Похоже, надежды не оправдались. Российская периферийная экономика несет серьезный перспективный урон из-за санкций. Люди в Донбассе живут очень плохо, на территории войны, страха, беззакония. Люди в Крыму ограничены в гражданских правах из-за того, что российский статус полуострова не признан и не будет признан международным сообществом. Россия стала страной с непризнанными границами. Однако вместо осознания реальности и поиска путей выхода, российским гражданам предлагают Россию как отдельную цивилизацию, замкнутое, изолированное от мира пространство. При этом после 20 лет деполизации люди в России оказались полностью отделены от политики. Воссоздание имперской державы идет сверху через элиты, и большинству граждан страны очевидно, что они полностью исключены из процесса реального принятия решений. Поэтому люди полагают, что за происходящее ответственности не несут. Сейчас одно из ключевых понятий в современном мире – диалог. Полный контроль над людьми, которыми власти стали так или иначе стремиться в связи с пандемией, не заменяет диалога. А современная политика в России и сама статья Путина – это отказ с позиции силы от диалога. Строительство державы вместо освобождения человека – централизация вместо местного самоуправления и земства. Молчание народа по поводу заявления антиукраинской доктрины Путина – это следствие ощущения невозможности повлиять на свое будущее, вызванного усилием страхов и неуверенностью в себе. Все это подталкивает к дальнейшему замыканию в собственном мире и создает почву для внешнеполитического беспредела. В целом, статья Путина антиисторична. Исторический фундамент необходим политику не для того, чтобы писать трактаты по истории от древности до наших дней, а для того, чтобы делать выводы из истории. Древние земли и современные люди. Непонимание уроков истории и требований времени, этнокультурный национализм, шовинизм, инстинкты партноменклатуры, отсутствие собственной программы и пиетет перед, мягко говоря, ангажированными странными советниками, которые пишут вот такие статьи, ведет по кривому, ошибочному пути. Попытки российского руководства практиковать неосталинизм сегодня – свидетельство выпадения из времени. Современное поле конкуренции за участие в судьбах глобального мира – это недалекие или близкие чужие земли, не пыльные карты прошедших веков со много раз перечерченными границами и переделенными зонами влияния. Завоевать надо не территории, а сердца и умы. И именно в этом сегодняшняя Россия проигрывает. Напомню, что Киевский Майдан 2013-2014 годов начался именно с необоснованной и ненужной попытки России противодействовать написанию Украины соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Антиевропейская направленность внешней и внутренней политики России взломала постсоветское пространство, отпугнула союзников. Уже на следующий день после публикации статьи Путину пришлось специально объяснять, что слова о нелегитимности границ постсоветских государств не касаются Казахстана и других соседних стран, всех, кроме Украины. Однако созданный статьей контекст пояснениями не исправить. В 2008 году, комментируя вмешательство России в события в Абхазии и Южной Осетии, Путин также утверждал, что Крым никак не является спорной территорией и Россия давно признала границы Украины. Сегодняшним примером опасной непродуктивной политики является отношение руководства России к Белоруссии и ее гражданам. Испугавшись устремлений белорусов к свободе и самоуважению, в Кремле сделали однозначную ставку на взорвавшегося диктатора и поддержали массовые репрессии режима Лукашенко против белорусского народа. Какого отношения к России после этого можно ожидать от граждан Беларуси? Да Путин и не ожидает. Он действительно мыслит категориями прошлых веков и считает, что империя – это территория, огороженная колючей проволокой, где дубинки и тюрьмы, ракеты и зоны влияния, обозначенные красными линиями. Собственно, и своим партнерам, руководителям других стран, он приписывает такое мышление, потому что виное не верит и не приемлет. Модель, которую нынешняя Россия предлагает соседям, это, по сути, режим Асада, который буквально держится на российских и иранских штыках и зарабатывает на торговле синтетическими наркотиками. Что же касается защиты наших границ и интересов, то один из важных выводов из истории отношений России и Украины состоит в том, что если мы не хотим дать историческим сложностям нас поработить, как это уже случилось в 1991 году, если не хотим новых войн и экономических кризисов, мы должны уважать международное право при всех его недостатках. Должны беречь, а не нарушать международные границы. Должны отказаться от шовинизма и попыток поучать и давить на других, вместо решения собственных проблем. А рассуждать сегодня о Беловежских соглашениях 1991 года как о поводе для пересмотра границ, как это делается в статье Путина, все равно, что рыть яму для самих себя. Никакой новой Ялты, никакого нового передела мира с участием России не будет. В вопросе защиты и сохранения собственной территории можно полагаться только на международно признанные границы. Подтачивать легитимность границ, аннексируя под разными предлогами соседние территории, значит закладывать мину под будущее России. Перспектива – соответствовать времени. Что следует противопоставить тупиковой и очень опасной политике Путина? Прежде всего нужно исправлять уже сделанные ошибки. В интересах России вернуться к глобальным реалиям нашего века, инициировать международную конференцию по Крыму и предпринять ряд очевидных мер по деэскалации ситуации на юге-востоке Украины. Эти практические меры в той или иной форме совершенно необходимы. И с них начинается альтернатива, за которую следует бороться. Но только этого уже недостаточно. Известный нам до сих пор мир трансформируется буквально на глазах. Рушатся иерархии, становятся неэффективными институты, на которые десятилетиями и даже веками опирались общество и государство. Смещается центр глобального лидерства, меняется отношение между людьми. Вывод, который диктует в этих условиях жизнь и вся постсоветская история России, заключается в необходимости понимать суть времени. У каждого времени есть свой смысл, в соответствии с которым надо действовать, и тогда действия будут эффективными. Их эффект долговременным, достижения стратегическими. Если не понимать, не чувствовать время, неизбежны тяжелые ошибки. Сегодня в мире складываются два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия. В таких условиях у Европы шанс обрести качественно новую перспективу. Новый прилив экономических сил будет только при всестороннем сотрудничестве, а затем и определенной интеграции с Россией. В этом случае и у России появится надежная перспектива сохраниться и развиваться как современная страна на прочном фундаменте своих исторических особенностей и культурного своеобразия. Главный политический смысл первой половины 21 века – становление российско-европейского мира, основанного на ценностях, свободе, уважении к человеку, жизни без страха, обуздание технического прогресса, опережающего сегодня человеческое сознание. Это не вопрос оценки возможностей и текущей политической ситуации, не вопрос идеологии. С точки зрения большой экономики и безопасной политики, интеграция – это как законы физики, объективная реальность, которая существует вне зависимости от нашего отношения к ней. Мы же можем либо учитывать и использовать эту реальность, опираться на нее и идти вперед, либо проигрывать. При этом речь, конечно, идет об интеграции на основе общего понимания прав и свобод человека, реальной демократии и фундаментальных принципов государственного устройства, таких как разделение властей, независимость правосудия, неприкосновенность частной собственности. Это не интеграция по типу членства в ВТО, или даже участие в таможенном союзе. Суть настоящего времени состоит в том, что поскольку Украина осознает себя и фактически является европейским государством, стремится стать частью ЕС. Вопросы российско-украинских отношений выходят далеко за двусторонние рамки. По большому счету, речь идет не только и не столько об отношениях России с Украиной, сколько о проблеме отношений России с Европой. Именно в российско-европейской интеграции содержится решение не только проблемы отношений России и Украины, но и путь к безопасному и благополучному будущему и для самой России, и для Беларуси. Это означает создание на постсоветском пространстве, прежде всего в его европейской части, альянса современных государств, основанных на правах человека, свободе, уважении к человеку, разделении властей, конкурентной рыночной экономике, гражданском обществе, обеспечивающем возможность творчества. Это и есть стратегия формирования третьего глобального центра силы, российско-европейского, наряду с центрами в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. И это то, против чего направлена политика и статья Путина. Российская, как и советская власть, никого ни о чем не спрашивает и не предупреждает. В 1979 году никто не предупреждал наш народ о вводе войск в Афганистан. В 1994-м начали войну в Чечне, тоже без обсуждений. В Украине и Сирии потом поступили примерно так же. И в этом смысле у статьи Путина есть еще один отдельный и особый аспект. Эта статья оказалась предупреждением. Пусть и адресованная не столько нам, сколько условному Западу, она была опубликована накануне того, что называется в нашей стране выборами. И это делает граждан России в существенной мере ее активными адресатами. У граждан России появляется возможность высказаться о провозглашенной президентом политике. Можно проголосовать за право России на значительную часть территории соседней Украины, за план лишить Украину суверенитета и государственности и, соответственно, за возможность войны с Украиной в любой момент. Это голосование за ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. Но можно проголосовать и против такой политики. За мир, за перспективу взаимопонимания с Евросоюзом, за равноправные и дружеские отношения с Украиной и Белоруссией. И это голосование за яблоко. Разумеется, геополитический и военно-политический курс Путина не будет зависеть от позиции незначительного числа избирателей, тем более, что о результатах этих выборов слишком многое давно известно. Для изменения курса нужно, чтобы большое число избирателей проголосовало против войны с Украиной. Однако в нынешних условиях деполитизации, тотальной омерзительной государственной пропаганды, оболванивания и фальсификаций большинству не объяснить, что война может стать реальностью, и что статья Путина именно об этом. И все же возможность сказать «нет войне» и шовинистической экспансии пока еще есть. И ею надо воспользоваться. По крайней мере, для истории.